Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 17 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем, как обычно, важные темы, новости, высказываем свои мнения, спорим, иногда ругаемся. Все, что нас касается, и даже иногда то, что нас не касается. В общем, все как обычно. Я вчера анонсировал сегодня наше общение с вами. Я говорил, что мы обсудим одну тему, о которой мы собирались уже давно поговорить. И у нас в студии гость. Это председатель комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Максим Иванович Буре. Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, соответственно, да, мы собрались поговорить о такси. На мой взгляд, в городе, да, мы обсуждаем город, я не знаю, как там по стране, хотя там тоже я езжу на такси, часто бываю, но там у меня нет претензий, я не знаю, как они там с этим живут. Но я знаю, как живем мы здесь, и у меня есть масса вопросов. Вот, например, сегодняшняя новость сегодняшнего дня. Да, очевидно, есть там часть проблем общеизвестных. Они так или иначе обсуждаются. Все эти забавные видео, там, «Вези меня, мразь», да, мы обсуждали в соцсетях, там, массово, да. Есть неадекватность со стороны пассажирок, пассажиров и водителей тоже. Так вот, сегодняшняя новость. В МВД разработали поправки, согласно которым работать водителями в России смогут граждане всех стран Евразийского экономического союза. Напоминаю, что это Армения, Киргизия, Белоруссия и Казахстан. То есть у нас дефицит водителей. У меня такое ощущение, что у нас водителей больше, чем людей, да? То есть вот желтых машин в определенные часы, их сейчас больше, чем машин частных. Вот как можете прокомментировать, кто автор этой инновации и зачем это делается?
Добрый вечер еще раз всем. Что хотелось бы сказать по поводу водителей, много их или мало? На самом деле всего 141 195 разрешений такси существует на Москву и область. Из них порядка 52 тысяч – это Москва, и 88 там с копейками – это область.
То есть 150 примерно, да?
Да, 100, ну, точная цифра – 141 195 таких водителей. Это то, что выдается в Москве и в области. Другой вопрос, что в Москве можно увидеть очень много желтых такси с регионами, о которых мы толком и не знали, и видим только их в пробках, да, там какой-то регион. Владивосток, например, я не так давно увидел, я просто не знал даже его номера. Специально себе скачал программу для того, чтобы посмотреть, кто это и что это. Много приезжих такси, так называемых. И есть эконом-класс, который, конечно, всю картину портит, мягко говоря.
Ну, это не сервис, да, это какое-то вот путешествие на свой страх и риск с приключениями возможными, иногда смертельными, да, эконом-класс. Я вот считаю, что эконом-класс, ну, мы еще обсудим его. Вот, тем не менее, если у нас, вот по вашим словам, ездит вся страна в Москве, вплоть до Владивостока, значит, человек из Владивостока сюда приехал, чтобы в Москве устроиться на работу, да? Вот, вопрос...
Нет, не так, не устроиться. Он на своей машине, зарегистрированной во Владивостоке...
Доехал до нас.
Сюда, да, и здесь каким-то образом, ну, в этом заинтересованы агрегаторы, потому что у них чем больше подключашек, тем лучше. Ну, грубо говоря, по стране есть 400 с лишним тысяч разрешений, всего. Да? Но, например, у Яндекса 700 тысяч подключенных. Ну, возникает вопрос, откуда возникают эти 300 тысяч водителей, что это?
То есть они, это какие-то нелегалы, но Яндекс с ними работает?
Да, да.
Так вот вопрос, в такой ситуации, когда уже вот, ну, очевидно, существует, да, определенная проблема, хотя бы в 300 тысяч, да, зачем нам еще граждане всех стран Евразийского экономического союза, при всем уважении к гражданам этих стран? Но куда нам еще-то, если у нас и так тут вся страна?
У меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению, потому что труд недооценен. Этот, опять возвращаюсь к эконом-классу, да, для того, чтобы человеку заработать себе хоть что-то, ему нужно за рулем находиться минимум 12 часов. В противном случае это будет минус. Поэтому департамент транспорта абсолютно здраво предлагает цифровой профиль, который позволит нам отсечь водителей и наконец-то из водителя такси получить профессию, да? На сегодняшний день любой самозанятый может стать водителем такси. Это неправильно. Это профессия. Мы доверяем человеку свою жизнь. Мы садимся в этот транспорт, надеемся из пункта А доехать в пункт Б. На сегодняшний день гарантии в том, что мы доедем, нет никакой. Ну, нет никакой. Если это не бизнес или не комфорт плюс, там гарантии нет. Там может быть запах какой-то в этой машине. Там люди в этих машинах живут для того, чтобы заработать. Да, их там может быть два человека на машине. И это очень сложно администрировать. Конечно, департамент транспорта, там ЦУДД, они занимаются этими выездными проверками. Они ставят эти блокады, проверяют. Вы, наверное, видели часто. На МКАДе есть. Есть на крупных шоссе стоят целые экипажи, которые занимаются только такси. Это видно прям, да, что вот стоят желтые эти машины. Они их администрируют. Ну, каждый день это делать невозможно, потому
что... Ну, я видел, например, стоянки разбитых желтых такси очень много по городу, да, вот, например, там в районе Южного порта это есть. Ну, просто вот машины, все таксисты, все битые. Это что означает? Что граждане Евразийского экономического союза порулили, попали в аварию, машину сбросили, сбежали, или как это объяснить? Почему так много? И сколько-то, я видел процентовку, сейчас ее на память не помню, сколько-то в Москве аварий вот как раз с участием такси, какой-то серьезный там процент.
Аварии в такси растут, у нас общая аварийность уменьшается, а авария, связанная с такси, с каршерингом, увеличивается, потому что доступ к этим сервисам есть... Ну, довольно простой. Тебе нужно иметь права, причем даже многие подключашки не смотрят на стаж водителя. То есть вчера он получил права и поехал.
Расшифруйте термин подключашки. Что это
агрегатор,
такое?
Агрегаторы. Агрегаторы. У нас не так много агрегаторов есть. Это InDriver, Везет, там GetTaxi, CityMobile, там Uber и Яндекс.Такси. Ну, вы все их знаете, вы все их видите по их цветам, как говорят. Байкеры, что есть свои цвета, вот здесь также есть свои цвета, так называемые. И, конечно, агрегаторы заинтересованы в большем количестве таких такси. Им не важно, кто везет, им важно, что у них есть своя комиссия за передачу этого заказа. Ни один агрегатор не несет ответственности на сегодняшний день никакой перед пассажиром.
Мы информационный сервис, и все.
Да, 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 да. Мы вам предоставляем услугу, что к вам подъехала вовремя машина. Все. Все, дальше их ответственность заканчивается.
Мне кажется, они за это никакой ответственности не несут. Они просто передают заказ от... клиента к водителю. Но, тем не менее, в этой логике, зачем нам еще больше водителей? Это вопрос агрегаторов, это вопрос их алчности, да, это вопрос вот, ну, погони за длинным, я не знаю, чем там, рублем, долларом, миллиардом, не знаю.
Ну, именно так, потому что порядка 26% это доход агрегатора с каждой поездки, да, и мы понимаем, что если помножить на 141 тысячу машин, помножим на поездки, мы получим...
Ну очень, приличную сумму.
Очень
а вообще, сумму. Вот так, если мы говорим уже о цифрах, вот по вашему мнению, 141 тысяча для 15-миллионного города – это много или мало? Есть какой-то зарубежный опыт?
Это достаточно. На зарубежный опыт не стоит уповать, потому что везде разное дорожное движение. Да, у нас кольцевое, где-то есть... квадратичное движение, которое позволяет, там, как Нью-Йорк часто сравнивают с Москвой, сравнивать их нельзя совершенно, потому что площадь асфальта в Нью-Йорке от части города 33%, я об этом говорил уже, а в Москве это 9%. Ну, вот такая математика.
Ну вот мы затронули момент с цифровым профилем, что это такое? И как это защитит водителя, как это защитит пассажира, как это поднимет сервис-то вообще?
Вы знаете, на сегодняшний день существует вот такая проблематика, для чего нужен цифровой профиль, да? Это наличие водителей со стажем менее 3 лет, наличие судимости, водители такси, находящиеся в розыске, иностранные водители, водители без водительского удостоверения, есть и такие, да? Управление по поддельным водительским удостоверениям, никто их не проверяет на... Настоящие, они не настоящие, то есть достаточно...
кроме инспектора ГИБДД.
Ну, конечно, да. Также увеличение роста количества ДТП с участием легкового такси, отсутствие контроля за временем работы водителя на линии и легкий доступ к профессии, ну и стремление агрегаторов к увеличению количества водителей такси, о чем мы с вами говорили. Ну и, естественно, проблематика – это низкий заработок. Поэтому решением всей этой истории может быть цифровой профиль. Что нам дает цифровой профиль? Он снимает все эти проблемы, потому что сквозной учет и контроль выхода водителей на линию сразу появляется у нас. Мы видим, что если человек отработал, на сегодняшний день происходит как? Я подключен, например, как таксист, да, к сети Мобилу и к Яндекс.Такси. Я отработал там свои 8 часов, даже если агрегатор меня отрезает.
Я прихожу на другой.
Конечно, пустость. Конечно. И их достаточно, да?
Да я видел, ну, целую, знаю, как это, кокпит, да, называется на английском, ну, рубка. То есть сидит водитель, у него устройство там телефонов, планшетов, ну, чуть не десяток, и везде какие-то разные вот эти истории. Где-то какой-то существует форум, биржа заказов, то он там тоже что-то берет. Вот здесь у него Яндекс, здесь у него Гет. То есть вот он может работать больше часов, чем в сутках есть, по сути.
Вот цифровой профиль лишит его такой возможности. Мы будем видеть, сколько человек работает, потому что усталость, ну, представляете, в нашем городе за 8 часов он проезжает там 400 километров минимум, а дальше он накручивает сверху. Бывает, что в Москве я проезжаю за день там 200-250, и к вечеру голова просто пухнет, а здесь
вот
он...
Несколько сообщений, видимо, от водителей, вот прям несколько подряд, они пишут, что подключашка – это посредник между агрегатором и водителем. То есть, подключая, вы сказали, что это там Яндекс, Убер, Гет и так далее, они говорят, что существует еще средний уровень, существует вот тот, кто подключает там человека или машину, я не знаю, как это работает.
Имеется в виду таксомоторный парк, да?
Видимо, да.
Угу.
Ну, или на сленге это конюшня, да, называется?
Конюшня. Ну, конюшня действительно существует, но это не промежуточный уровень. Ты со своей машиной, пожалуйста, можешь подключиться к агрегатору, да? Конюшни – это более надежный способ, в моем понимании, того, что если эта машина принадлежит какой-то конюшне, да, там есть командир, и, ну, и группа, да, мы все знаем, не будем сейчас никому рекламу делать, но просто мы понимаем, что эти машины, а, обслуживаются, б, водитель проходит контроль медицинский перед выездом на линию.
Но они разные есть. Я, извините, что перебиваю, слышал такую историю. Как устроен бизнес вот глазами моих собеседников в такси, конечно же, откуда мне эта информация? Человек, обладающий, ну, юридическим лицом и каким-то там знанием, пониманием, возможно, связями, оформляет лизинговые договоры, скажем, на 20 машин.
Так.
Вот, соответственно, вот это его машины, да, он их подключает к агрегатору или к нескольким, потом нанимает на них водителей на каких-то условиях и садится вот эту самую маржу. То есть с водителя берут 30%, Яндекс берет там свои 26%, вот этот посредник, да, добирает парк или как его назвать, добирает еще сколько-то, плюс аренда машины. Ну, разные есть варианты, кто-то за получку, да, ездит за четкую оговоренную сумму. Но тем не менее, и вот по сути бизнес безрисковый. Потому что машина-то в лизинге, юрлицо неизвестно какое, да, там еще неизвестно, кто учредитель, то есть оно совершенно может быть не, ну, как, неофициальным, да, то есть один человек из-под него работает, оно зарегистрировано там в том же самом Владивостоке, его нет, по сути. Вот, и они не несут никаких рисков, они берут водителей, поскольку есть спрос на работу, водители оказывают услуги, подключенные к Яндексу, вот они забирают свою эту маржу, а если с машиной что-то случается, так она все равно в лизинге.
Ну, не совсем все так. Сейчас расскажу, что не так. Ну, оформить на себя 20-30 машин на юрлицо проблем никаких нет. Дальше возникает проблема получить лицензию такси. Да, и...
Так я же зашел вон на госуслуги, да, получил?
Ну, нет, не совсем так. Не совсем так все просто. У нас все-таки ограниченное количество. Вот на сегодняшний день 52 953 лицензии выдано в Москве. И из них на линию выезжает каждый день 35 тысяч машин. Это мы можем администрировать, мы это видим. Ну, не мы, а департамент, простите, я так на себя такую ответственность взял большую. Не так просто получить лицензию. Но если ты ее уже получил, да, ты можешь диктовать какие-то свои условия водителям из вышеупомянутых
стран Евразийского экономического союза.
Да.
Но вот мне кажется, да, то есть тоже разное мнение есть, мне кажется, что вся эта ситуация, она, конечно, исторически так выросла, да, то есть это, Там когда-то была и ценовая война, которая уронила тарифы. Вот тот же самый эконом обсуждаемый, да, он же вообще, ну, часто там стоит, ну, предельно дешево. Я не знаю, какая там окупаемость вообще. Вот, Вячеслав пишет, не подключитесь без конюшни, от 10 машин подключают сейчас. То есть персонально, не, видимо, нет уже такой возможности, ну, к Яндексу.
Ну, например, разрешение на ИП 40%. 40%. Может быть, в этом ИП 10 машин, я не обладаю этой информацией, но это не какой-то большой парк, да, это не централизованная история.
Ну, вообще, вот с этим надо... Я начал мысль, да, и мне кажется, что вот та ситуация, которая сейчас есть, она неправильна.
Неправильно, абсолютно.
Потому что большой процент лежит на водителя. Вот поэтому он вынужден ездить там 12 часов и больше, подвергать риску и себя, и тратить здоровье, и так далее. Вот. Вопрос. Как эту ситуацию вообще урегулировать? Что нужно сделать, чтобы прекратились истории с «вези меня, мразь» с одной стороны, да, аварии и другие вот там криминальные, аварийные и прочие проблемы с другой? Что не так-то у нас в такси? Ну, как это решить?
Ну, во-первых, давайте вернемся чуть-чуть назад, в те года, когда были таксомоторные парки. Вы помните, что проезд на городском транспорте стоил 5 копеек, да?
Да, я понял прекрасно.
Да.
В некоторых регионах 3, кстати, копейки было.
А посадка в такси была 20 копеек, просто посадка, да? А дальше меньше рубля не было поездок вообще. Ну, мы все из Советского Союза, мы это помним хорошо. На сегодняшний день поездка на городском транспорте порядка там 30-50 рублей, ну, в зависимости там, да? Ну, давайте линию проведем и поймем, что дешево хорошо не будет. Дешево хорошо не будет. Мы понимаем, что если тогда 5 копеек проезд и рубль, то на сегодняшний день 50 рублей, да, ну и, соответственно, 1000 рублей – это та цена, которая отражает...
То есть минимальная поездка по городу Москве, на ваш взгляд, должна начинаться от 1000.
Это мое мнение,
да. И что тогда вот эта 1000 сможет... Тогда... Как она сможет поменять рынок? Ну, тогда условный водитель из Евразийского экономического союза, уж прошу прощения, да, просто новость меня это зацепила, он будет зарабатывать заказы не 300 условных рублей, а будет зарабатывать 800 рублей.
Тогда не будет нужды нанимать людей из Союза. Тогда это будет профессия, которая, как и раньше, была уважаемая и доходная.
Потому что спрос упадет? Потому что люди перестанут за 50 рублей ездить за бутылкой водки?
Перестанут. Перестанут. У нас будет цифровой профиль, да, который сможет ограничивать... водителей...
Проблемных, да, там, вот, с судимостью.
С перечисленными проблемами, да, да, с высокой аварийностью. Ну, то есть, любой агрегатор будет заинтересован в профессиональном водителе. Любой владелец таксомоторного парка, либо, как там говорят,
подключашка
будет понимать, что ему выгоднее взять квалифицированного водителя и не ставить эту разбитую машину, да, а зарабатывать деньги на ней.
Ну, смотрите, мне как потребителю услуг такси это хорошо и приятно, когда водитель профессионал, когда он прошел какие-то там отборочные там тесты, да, на знание города, на знание языка, на знание, я не знаю, там, технического устройства автомобиля и принципов безопасного вождения. Вот меня как потребителя это устраивает. Очевидно, что агрегатор это тоже устраивает, в том смысле, если ему эта власть города навяжет, он не сможет отказаться, да? Я в этом смысле, он не знаю, это то предложение, как в фильме известном, от которого он не сможет отказаться. А водитель скажет, знаете что, я в такси работаю там 10 лет, 5 лет, 20 лет, ну, разные есть истории. Вы мне еще одно какое-то сито устраиваете. За что я и так... по 12 часов ничего не зарабатываю. Вы меня опять приговариваете к каким-то сложностям, вот придумали какой-то цифровой профиль. Это мне зачем? Вы мне только обещаете впереди, что я буду зарабатывать не 300, а 1000. А сейчас вы меня загоняете опять в какой-то электронный ошейник. Зачем это водителю?
Водителю это нужно для того, чтобы снизить конкуренцию на этом рынке. Потому что на сегодняшний день конкуренция высокая, из-за этого и цены низкие. Да? Вы правильно абсолютно сказали, что любой может там взять 10 машин, раздать их в аренду по 1600 рублей, пообещать, что человек будет зарабатывать там 250 в месяц. Ведь давайте посмотрим на на таксиста, кто работает на экономе, давайте на его профиль посмотрим. То есть это человек, который...
А есть какие-то цифры у вас? Вот, ну, наверняка же есть исследования.
Есть, есть, конечно. Я сейчас, ну, я их найду чуть позже, хорошо? Для хорошо, того, чтобы да, мы не шуршать бумажками
в... Ну, смотрите, вот я считаю как. Я обсуждаю исключительно как обыватель. Да, обыватель, угу. который следит за происходящим в такси, за этими всеми историями с агрегатором. Я считаю, что да, действительно, такси, оно нигде не является таким как бы общим там, городским транспортом, да, я имею в виду как общественным транспортом. Это всегда транспорт, который лучше, чем там метро, лучше, чем это. Вот у нас возникла какая-то коллизия, что у нас вот, это, мне кажется, пошло со времен маршрутных такси в городе, когда, опять же, неизвестно кто, неизвестно на чем, на какой-то там такой странный... машине, да.
Напоминающий как, газель.
Да, да, которую уже давно стоило бы утилизировать. Вот перемещал людей по городу, это тоже аварийно, страшно. Но люди пользовались, потому что альтернативы не было, потому что транспорт работал по-другому. Я помню прекрасно штурм троллейбуса, да, утром. Сейчас я это уже не вижу. Это как-то наладили, видимо. Вот. И, собственно...
Троллейбусов нет просто больше в Москве.
Автобус вместо него ездит по моему 52-му маршруту, да. Ну, как бы люди те же ездят, да. Вот. И смысл-то какой, да? И вот мне кажется, нарушение цены, оно и привело к тому, что у нас такси стало таким... Хотя вот Яндекс это, конечно, подправляет тем, что включает этот режим, когда цена увеличивается из-за того, что там машин мало. Вот. Но это стало таким общим местом, когда действительно вчетвером доехать на такси дешевле, чем каждому на транспорте. Если ввести единый тариф, вот без разницы, как там называется агрегатор, там, какие у него там свои обстоятельства, вот ввести единый какой-то стандарт качества, единый тариф, и тогда, мне кажется, ситуация, она... выровняется, но это, конечно, надо, вмешательство в рынок. Вот осуществимо оно или нет, прав я или нет, вообще такие, возможно, какие-то изменения?
Ну вот по рынку такси хочу сказать, как у нас изменилось за последний год с 19-го там по настоящее время. Например, в 19-м году в сутки в среднем такси перевозило 890 тысяч человек. Это вот то, что к цифрам. Да, в настоящее время это 909 тысяч. То есть такси становится популярнее. Да? Время подачи в 2019 году было 5 минут, сейчас 4 минуты. Это говорит о том, что их просто стало больше. Да? А вот стоимость поездки, если средний чек за поездку в 2019 году был 464 рубля, мы говорим про средний, то на сегодняшний день это 430 рублей. Машин становится больше. А стоимость, несмотря ни на что, становится меньше.
У нас вот слушатели пишут, есть у нас и абсурдное достаточно высказывание. Не могу не зачитать, очень мне нравится. Вы просто хотите загнать людей в метро, чтобы не мешали боярам ездить. Вот не убавить, не прибавить. Даже вот я прокомментировать не могу. Да, я хочу загнать людей в метро, чтобы они не подвергали свою жизнь опасности с гражданами из Евразийского экономического союза, которые работают по 30 часов. В метро безопасней.
Ну, каждый сам вправе выбирать то такси, на котором он хочет ехать, да, пожалуйста, эконом-класс, он никуда не денется, и эти машины будут, потому что во время такси, в то далекое время, были бомбилы, да, называлось это трояк от бордюра оторвать, вот, и были люди, которые с превеликим удовольствием ездили с этими частниками.
Но сейчас есть каршеринг, вот как справедливо пишут, прекрасная альтернатива.
Прекрасная, прекрасная, я считаю, прекрасная альтернатива, это получается дешевле, чем такси. Но с каршерингом тоже я как мотоциклист боюсь двух типов транспорта больше всего. Да? Я боюсь такси, потому что они по велению совести поворачивают, а не по знакам или там, да? И боюсь каршеринг.
По знамениям.
Да, да. Вот каршеринг по знамениям как раз, именно так, да. Да, да. Что-то приходит в голову, что надо ехать вдруг направо.
Остается несколько вопросов, а основное, что с этим делать, причем тут законопроект или закон о регулировании таксомоторного транспорта, ну, еще ряд тем, и об этом мы поговорим сейчас после выпуска новостей на радиостанции, потому что вопросов много, тема сложная, и, опять же, послушаем вопросы и мнения наших радиослушателей. Сейчас выпуск на новостей на радиостанции, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 17 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. У нас в гостях председатель комиссии по транспорту Московской общественной палаты Максим Иванович Буре. Обсуждаем такси. И вот перед новостями я задал вопрос, как бы, что же с этим делать, как это наладить? У меня вот есть еще ряд вопросов. Да, конечно, понятно, что надо менять тарифы, поскольку, да, сейчас высокая там конкуренция, в том числе и приезжих, да, из-за того, что тут есть заказы, а заказы тут есть, потому что дешево, потому что людям удобно, могут себе позволить. Если мы повышаем тарифы, мы обрезаем спрос, его становится меньше, и тогда уже идет конкуренция качеством, да, условно говоря, если я правильно понимаю. Тогда вводится цифровой профиль, который, ну, понятно, кто за рулем, понятно, что этот человек, ну, уже заведомо, да, он имеет право осуществлять такую деятельность, у него есть все необходимые квалификации и компетенции, тем не менее, вот какие должны быть шаги для того, чтобы это все заработало? Потому что большинство людей, они возмутятся. Они считают и так, во-первых, такси дорого, да? Особенно вот когда включаются эти дополнительные коэффициенты. А станет еще дороже, но это неудобно людям, да? Вот будет недовольство, что с ним делать?
Давайте чуть-чуть цифр. Вот сейчас за 7 месяцев 2020 года, да? 23% всех ДТП в Москве, 23% это с участием такси. 23, представьте.
Четверть.
24% всех погибших в Москве при ДТП – это такси. 24% от всех раненых – это такси. Ну, вот это просто цифры, да? По поводу недовольных про тарифы, наверное, да. Скорее всего, да. Но, ну, вспомним классику. Наши люди в булочную, да?
На такси не ездят, да.
Совершенно верно. Чтобы получить качественную услугу, там должен быть специалист. Если нет специалиста на месте, то, ну, мы можем поставить, я не знаю, уборщицу за токарный станок. Ну, тоже такая работа, в общем. Ну, просто объяснить, вот ручку крути, да. Ну, резец сломается, пойдем, я тебе покажу, как его заточить. Ну, вы понимаете, о чем
понимаю,
я говорю,
конечно.
Да? Но это профессия. К этому надо относиться как к профессии, к сожалению, на сегодняшний день.
Ну, обычно это хорошо, вот, как в качестве примера, хорошо с другой сферой услуг сравнивать, с общепитом. Вот в ресторане может повар готовить, а может любой из нас, у кого получится лучше. Но худо-бедно мы с вами это приготовим, но это будет совершенно не то по качеству, и можно будет, ну, скажем, нанести ущерб здоровью.
Ну, либо сейчас ходит мем про бесплатную стоматологию, да, когда говорит, я стоматолог, рот открой, только закрой, чтобы из него ничего не... Да, вот,
ну... И покажи, какой зуб сверлить.
Да, да, да. Ну, тоже же можно, в принципе. Но нельзя так к себе относиться, это опасно, просто опасно.
А сколько процентов, пишет Андрей ВМФ, наш слушатель, от всего парка легковых автомобилей составляет такси? Так, примерно.
Ну, мы об этом говорили, 141 тысяча. Вначале мы, может...
Это такси. А сколько, да, всего в городе? По-моему, я слышал цифру, что 400 тысяч, да?
Ну, это неподтвержденная информация, да? Мы просто знаем, что подключено к Яндексу по стране 700 тысяч из 400 тысяч лицензий, да? И вот где эти 300 еще? Ну, их надо...
Да, понятно, где они, не здесь и ездят. Они вот, видимо, не попадают под эти проверки или что-то происходит. Так, ну, цифровой профиль понятно, тарифы понятно. Что еще? Что еще надо сделать, чтобы стало лучше? Что можно сделать? Вот что с этим законопроектом или законом, как правильно его назвать, я не знаю, 69-й, о регулировании деятельности работ такси?
Ну, закон, к сожалению, ходит по кругу. Он там вносится в Госдуму на рассмотрение, потом принимается в первом чтении, потом поправки...
Ну, то есть много лет он, да, вот, да, поправки. Ну, я думаю, что так или иначе, да, тянуть уже нельзя. Вот Допустим, на осенней сессии Госдумы его примут. Что поменяется? Я там видел, я изучал текст, я там видел в основном вот те самые условия, да, со стороны работодателя в сторону водителя, вот без многочасового вождения, там, со страховками и так далее.
Я надеюсь, что когда этот закон примут, уже со всеми поправками, ездить в такси станет безопаснее. Ну, как минимум. Как минимум. Это будет хоть как-то регламентировать работу, потому что сегодня она регламентируется только наличием лицензии у компании, либо там у индивидуального предпринимателя. Ну, вот единственное, что тебе нужно, это получить лицензию. И дальше, дальше как кривая выведет. У нас нет медицинского надзора над водителем. Ну, по большому счету, его нет.
Ну, да, там мы... какие-то же путевые листы, там, ну, что-то спрашивают, какие-то справки там.
Ну, мы же с вами понимаем, как эти путевые листы у тех или иных водителей появляются, да? Никого сейчас, опять же, не хочу там упоминать, обижать, но ответ такой, когда водителя ловят инспектора пьяным, возникает вопрос по поводу медосвидетельствования, и врач с этой печатью говорит, ну, подождите, он был трезвый, когда я его в 8 утра проверял, а вы его поймали в 10, ну, и где-то уже что-то произошло без меня.
Вот пишет слушатель, запретите Яндексу драть 25% с каждого заказа, и все наладится, водители будут получать больше. Я не вижу, честно говоря, правовых оснований это сделать.
Законодательно это невозможно сделать, это коммерческая организация, ну, не хотите, не подключайтесь, что называется, да? Ну, к сожалению, мы понимаем, что Яндекс практически монополист, он на рынке занимает 67%, следующий там 23% Ситимобил, который, кстати, очень внимательно относится к пожеланиям таксистов и, ну, как-то пытается взаимодействовать, что-то пытается улучшать, да?
Ну, вот наш какой-то с осенним обострением слушатель в СМС-сообщении влияет погода на людей. Вот он вас обвиняет в круговой поруке с департаментом, что вы, собственно, виновник сложившейся ситуации. Это очень смешно, на мой взгляд.
Ну, я хочу перед ним извиниться за это. Если я в чем-то виноват, простите меня, пожалуйста.
Давайте, послушаем мнение и вопрос наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Но в первую очередь прошу звонить тех, кто имеет отношение к такси. Вот, и, соответственно, будем обсуждать, как вы это видите, как вы это видите со своего рабочего места. Вы в эфире, слушаю вас. Наденьте наушники, пожалуйста. Да, здрасте.
Врач говорит, утром он был трезвый. Интересно, как врач может проверить. Вот выходит из подъезда у меня человек из того союза, который вы сказали, он сел в машину и поехал. И не только у меня, потому что все эти машины, которых я считаю такси, они просто раскрашены, они стоят под окнами. И вот пока не будет, как было раньше, что приходит человек, приезжает в таксопарк, там сидит врач, там сидит механик, который подписывает. Цивилизованно он сел и поехал. Я не знаю, вот вы, наверное, знаете, можете мне сказать, есть ли где-то еще в мире, когда автомобиль, такси, может, кэп лондонский, стоит под окнами у водителя. Вот он вышел у меня из подъезда, дом 13, сел, какой он там, пьяный, обкуренный, я не знаю, он сел и поехал.
Вопрос понятен, спасибо. Есть ли вот где-то такое устройство такси, что такси стоят под окнами? Я видел неоднократно, кстати, в Греции, например.
Да. Спасибо огромное за вопрос. Действительно, это одна из основных жалоб по поводу такси, стоянки такси во дворах. И много кто жалуется на засилие таксистов во дворах. Это никак не регулируется, к сожалению, законом на сегодняшний день, где ему стоять. Но абсолютно, абсолютно справедливо, вот сейчас слушатель, спасибо ему, он абсолютно справедливо заметил, что вот без медицинского
освидетельствования... Да, но они же, правда, вышел из дома, сел, поехал, кто его проверяет? В каких-то таксопарках я знаю, да, что он едет, получает машину, сменщик сдает, там целая вот процедура, как раньше. Ну, а где-то действительно это так. Ну, вот пишет несколько сразу слушателей, что и в Нью-Йорке, и в США, да, водители ставят дома машину, и там нет... Никаких с этим проблем.
Там просто...
Больше места, я понял, мы обсуждали это. Давайте послушаем еще вопросы. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, да, здравствуйте, Артем, город Москва.
Добрый. Алло. Да-да-да, Артем.
Да, я сам таксист уже 8-й год. До этого служил в ГАИ, вот. Ну, чтобы понять мою, да, классификацию. Я такси считаю как профессию, да?
С обоих сторон фронта повоевали.
Да, я считаю это как профессию, и в такси уходил, потому что в семье появился инвалид, и нужна была такая работа, которая, ну, не привязана к графику.
Из ГАИ вот, вы имеете в виду, не из такси, из ГАИ.
Да, из ГАИ уходил, ага. В такси, да, из-за этого. Вот. И за 8 лет, конечно, я насмотрелся. Я, к слову, работаю на своей машине, подключен напрямую. Вот.
Вот у нас тут пишут слушатели, что это невозможно.
Возможно, возможно. Яндекс спокойно подключает. Я подключался как ИП, все, работаю, там своя диспетчерская. По поводу путевок, конечно, я эту путевку сам себе заполняю, потому что я ИПшник, да? Чтобы мне пройти медика и механика, да, машина может стоять под окнами, я в нее сел, доехал до организации. Но мне надо платить за это 15 тысяч, ну, можно найти за 10, да, тысяч в месяц. Ну, сами понимаете, да,
за тоже это накладно. За свидетельствование, да? За свидетельствование.
Да, тем более они его пройдут, даже если я пьяный приеду. Спокойно киргизы покупают права, киргизские в Москве, таджики, узбеки, все таксисты об этом знают. Но у меня главный вопрос. Я всегда слежу, да, вот за этой профессиональной средой, как люди собираются, обсуждают. И у меня всегда главный один вопрос возникает. Почему на всех этих круглых столах, форумах нету таксистов? Вот кто угодно, но таксистов нет. Представители агрегаторов, какие-то представители профсоюзов, которые дня не работали в такси, которые просто говорят какие-то вещи, которые, ну, видно, что он не работал, да? Вот. Таксисты бы сказали первую причину. Это навести, наконец-то, порядок с камерами, да? Потому что я не могу забрать человека там около метро проспект Вернадского, да? Я получу 3000 штраф. Вот, одно дело, если человек стоит на тротуаре, вот, да, шугайте машину, дайте хотя бы 5 минут, потому что, ну, штрафы эти прилетают, и пассажиру очень тяжело объяснить, что я не могу на Новом Арбате остановиться, вот, проще отменить этот заказ. С агрегаторами, да, можно навести как-то порядок, и это на самом деле можно, да, если бы ГАИ устроил на неделю рейды, они повылавливали у всех, ну, кто с левыми правами, левые машины, их полно, я их вижу, эти левые машины, и я знаю, как это происходит. И вот вопрос, почему на круглый стол не позовут таксистов, которые прям вот ездят сами сейчас в такси. Там, не знаю, там вы выйдете, да, поймайте любую машину. Кстати, Комфорт Плюс никакой гарантии безопасности уже тоже не дает, потому что все киргизы пересели на Toyota Camry. Вот и все.
А ваша версия, что надо делать, кроме рейдов гаишных? Как-то вообще ситуацию исправить?
Смотрите, на самом деле надо очень усложнить вход в профессию, да? Вот, например, я когда уходил в такси, еще Яндекс только-только был, ну, агрегатор был как на заре, да, вот этого развития. Я приходил, была такая организация Мостакси. Я сдавал знания ПДД, да, я сдавал вождение по городу. Я каждое утро приходил механика, да, и медика. Сдавал машину, то же самое проходил. Вот, они держали в парках медиков, механиков, потому что были нормальные тарифы, они это вытягивали. Мостакси давало там, знаете, там ночь музеев, такси бесплатно. Там это. Все, появился агрегатор, естественно, цена пошла вниз. Ему, естественно, все равно агрегатору, да, то есть, ну, везу я там за 1000 рублей или за 200, он берет свои 25%. Хотя, не понимая, как он технически на 1000 рублей на заказе потратил больше энергии, что ли, электричества или как. Вот. Комиссию, понятно, не поменять. Хотя, мне кажется, можно сказать, что вот не более 5%, например. Все. По мне, надо усложнить вход в профессию. И тогда очень сильно начнет меняться.
Спасибо.
Лицензию выдавать не на машину, а на водителя.
Спасибо. А, кстати, а почему лицензия выдается на машину, а не на человека? Ведь права-то, точнее, вот водительское удостоверение, оно у человека, а не у машины.
Ну, потому что такой механизм на сегодняшний день, только он существует, поэтому мы и говорим про цифровой профиль. Когда человек получит свой цифровой профиль, вот это и будет неким усложнением, да, потому что для...
Давайте послушаем еще да. Вот одного да, человека. Здравствуйте, Николай, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр.
Ну, во-первых, я хочу немножко так поправить все-таки...
Радиоприемник, сделайте потише, пожалуйста.
Ошибка, на мой взгляд, в том, что вы рассматриваете водителя как субъекта этой деятельности. Это неправильно. Субъект есть пассажир, субъект есть перевозчик, кто получил разрешение. И основная проблема, чтобы это решить, то, что деньги агрегатор за поездку должен перечислять только тому субъекту, чья машина, то есть с чьим с разрешением, перевезла этого пассажира. сразу появится зарплата у этих людей, потому что не иначе как деньги не могут вытащить из бюджета. Раз появится зарплата, значит в зарплате, в структуре цены появятся налоги на эту зарплату. А сейчас какое-то непонятно. Ведь что такое такси? Такси – это деятельность.
Ну, то есть вы считаете, что вот водитель не субъектен, а не надо ему быть субъектом?
Нет, конечно. Водитель либо так, как я, это индивидуальный предприниматель, получивший разрешение и ведущую деятельность с бизнес-счетом, либо сотрудник соответствующей такой же структуры. Все, другой сам не должно, не самозанятых быть. Ни еще кого, ни индивидуальных предпринимателей без автомобилей.
Ну, смотрите, Николай, у меня к вам вопрос. Я небольшой специалист в этом, но вот я знаю, что сейчас обвиняют и агрегаторы, и вот эти самые таксопарки, назовем их так, да, в том, что они фактически используют рабский труд. Вот то, о чем вы говорите, это заемный труд, да, говорят мягче, это заемный труд, но заемный труд в 21 веке, это, ну, синоним рабства, да, аналог рабства. И вот они создают условия, когда человек там по 12 часов и так далее, без всяких страховок, без любого там обеспечения иного. Вот вопрос, вы хотите водителя вообще выдавить, да, вот из этого? Ну, то есть он становится наемным сотрудником какого-то юрлица, который юридически это свои дела она с агрегатором уладит. Это, ну, очевидно, да, ему проще. А водитель-то где в этой ситуации? Где его права какие-то?
А у нас трудовая инспекция не существует в стране? А у нас налоговая инспекция не существует в стране? Которые должны все эти вопросы контролировать?
Взаимоотношения работодателя и работника налоговая не регулирует.
Как это? А выплаты все?
Ну, какие-то выплаты они покажут, конечно. Он будете...
Трудовая инспекция. Мне не заплатили деньги по контракту трудовому. До свидания, я ушел. И по суду я с этой компанией стрясу
Я не про это. У нас есть определенные проблемы с рынком труда. Вы их знаете прекрасно. Человек пойдет на мизерную зарплату, он пойдет на нее, да, ему создадут вот эти условия, он не сможет отказаться, потому что других предложений на рынке труда он для себя не видит.
А дальше начинается контроль налоговой инспекции. Все знают, сколько один автомобиль приносит в сутки в Москве.
Но это, может, вы знаете, все не знают совершенно точно, мне неизвестно.
Если налоговый контролировать, узнает очень быстро. Вы посмотрите, те великие фирмы такси, которые получают субсидии от правительства Москвы, посмотрите их балансы.
Ну, я понял вашу позицию.
Сколько каждая машина у них приносит дохода.
Спасибо за ваше мнение. Вот как считаете, стоит ли водителей вообще тут не учитывать, сделать его наемным сотрудником таксомоторной организации и все? И дальше уже регулировать именно на уровне организации, ей уже предъявлять там претензии, условия и так далее. Не тех она наняла, не так, не те лицензии, гранаты не той системы, неправильно ездит и вообще почему без шапки. Но с юридического лица я согласен проще спросить.
Проще спросить, на это не сильно идет агрегатор. Вообще идеально спрашивается агрегатор. Написано на машине Яндекс, отвечает Яндекс, да? Но Яндексу-то это не нужно.
Ну, и добиться какими-то простыми решениями, да, это невозможно сейчас.
Вы знаете, у меня следующее мнение по этому поводу. В Америке есть профсоюзы всевозможные, да, каких-то там строителей, водителей, и они работают, профсоюзы работают. У нас, к сожалению, профсоюзы не очень работают.
Не, ну, я вот изучал тему, я вот насчитал, ну... Несколько десятков каких-то самоназванных профсоюзов таксистов, да, вот они существуют как-то, даже, по-моему, какие-то забастовочки и митинги они пытались сделать, что-то там перекрывали, где-то вставали, я не помню против чего, наверное, против очередного там повышения ставки Яндекса, но это было, я помню. А, нет, когда вводили цвет на машину, против этого был. То есть какая-то общественная активность в этом поле есть. Другой вопрос, справедливый вопрос, но вот это я с таксистами обсуждал, вот я вступлю в профсоюз. Я таксист. Вот мы все должны быть заодно. Вот профсоюз, а у советского человека понимание, что такое профсоюз, да? Это же понятно, какая деятельность. То есть вот мы идем на забастовку для того, чтобы кому-то, там, власти, например, доказать ее неправоту. Я как честный участник профсоюзного вот этого таксистского братства, я вот не еду работать, потому что я в забастовке. 10 моих коллег выезжают, потому что я рынок-то освободил. И это никак, вот, никаким, ну, таким общественным, скажем так, сознательностью, что ли, братством, да, не отрегулируешь. Потому что если 10 человек встали в забастовку, для одного, кто, как это называлось, штрихбрехер, да, раньше, для штрихбрехера просто рай. Он купается в заказах, ну, в хороших, понятно. Вот вы говорите о профсоюзе. Как он здесь возможен?
Я думаю, что вариант СРО здесь подошел бы, саморегулируемая организация. Вот о чем скажу. Мы все помним каких-то дольщиков, какие-то недостроенные дома и так далее и тому подобное. Государство приняло очень, на мой взгляд, правильное решение.
Ну, там эскроу счета были введены, насколько я помню.
Да, да, да. Но в результате на сегодняшний день каких-то обманутых дольщиков толп нету. И если вдруг возникает какой-то вопрос, закрывается он именно вот с этого счета, да? Расскажу, недавно на Кутузовском проспекте произошла авария. Водитель такси и Mercedes Sprinter из Белоруссии. Ребята приехали сюда, ну, зачем-то как-то чего-то, да? Водитель погиб, ответственность его 140 тысяч рублей. Sprinter восстановлению не подлежит. Ребята из Белоруссии пострадали. За это вообще никто не отвечает. Никто, ну, просто никто. Вот в этих авариях не отвечает никто. А в связи с вышеупомянутой статистикой про 23% ДТП, да, мы понимаем, что...
Это существенная проблема, она есть.
Да,
это факт.
Она есть. И как только появится вот такое СРО, либо какой-то действительно мощный профсоюз, это ребята должны собраться и договориться просто, да?
Как они договариваются, я вам привел пример.
Ну, к сожалению, это...
Такое сознательности рабочего класса, да? Продолжайте мысль.
Ну, вот в этом случае, когда человек будет понимать, что он в этом профсоюзе, либо в этом СРО, для участия в этом СРО, он вкладывает какие-то...
Взносы.
Взносы, да. Он понимает, во-первых, что... Ну, во-первых, не так будет просто войти в это СРО, да? Ну, не так просто. И это будет, помимо цифрового профиля, будет возможность отсекать недобросовестность. То есть будет, да, да.
Цифровой профиль вводит департамент транспорта, насколько я понял, да?
Да.
А это... Инициативы снизу, да, конечно. Такая самоорганизация.
Конечно.
Ну, а какой она будет иметь правовой статус-то? Ну, вот они организовались, и что? И что возникает в этом случае? Вот мне для понимания, я потребитель, да, я вот ловлю машину, вот машина с профсоюзом такси, вот без профсоюза.
Ну, не должно быть машин без профсоюза, ну, либо ты должен...
Почему?
Должен понимать, ну, тогда, я не знаю, должно быть два варианта вызова такси, либо ты...
А что мне это дает? Вот мне, как потребителю, я об этом говорю.
Безопасность, потому что это рейтинг водителя.
У меня вон так в Яндексе написано, я смотрю, 8 лет стажа, 4,95 у него, это значит, ему особо звездочки плохие не ставили. Просто я не понимаю для себя ценность, как для участника. А вот я же не должен, я не должен разбираться в нюансах такси-то. Мне нужно, чтобы мою задницу, прошу прощения, безопасно доставили из точки А в точку Б. И чтобы за это, ну, кто-то нес какую-то ответственность. На уровне страховки, на уровне, там, не знаю, угрозы лишения лицензии, на уровне административно-уголовного, да, процесса. Ну, как-то. Как-то, потому что я плачу деньги не Бомбили, тут моя ответственность полностью, мои риски, а я пользуюсь сервисом вроде бы, ну, от организации, да, вот есть агрегатор какой-то. СРО мне как здесь поможет?
СРО поможет тем участникам, которые могут пострадать от деятельности того или иного таксиста. Я говорю сейчас не про тех участников, которых нужно довести, а вообще про всех участников движения, потому что такси – это участник движения, да? В ДТП попадают не только пассажиры, да? Бывает вот...
Вопрос от слушателя очень важный. Как вы считаете, когда могут ввести этот самый цифровой пропуск? Когда мир изменится хоть на чуточку?
Но сейчас департамент этим занимается, этим КИСАРТом. Они очень плотно озадачились этой проблемой. И я надеюсь, что в ближайшее время наконец-то...
Ну, то есть это вопрос месяцев или лет?
Нет. Я надеюсь, что месяцев. Ну, это прямо в ближайшее время должно произойти.
У нас остается буквально десятки там секунд до выпуска новостей. Можете подвести резюме вот по нынешней ситуации в такси, будет ли она меняться к лучшему, на ваш взгляд, и как?
Меняться она к лучшему точно должна, благодаря тому, что примут, наконец-то, закон. Я надеюсь, что КИСАРТ, когда цифровой профиль появится, мы сможем как-то регулировать тех или иных людей за рулем. И в результате того, что мы сможем фиксировать работу водителя, там, что он работает не больше 8 часов, что он не уставший, да.
Ну, то есть соблюдать все нормальные вот эти трудовые категории, да, по охране труда это раньше называлось.
Да, 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 да.
И поскольку, ну, скажем так, компания-агрегаторы этого не делают, видимо, будет это принудительно. Тема, в общем, острая. Будем за ней следить в развитии. Спасибо всем, кто слушал. После выпуска новостей перейдем к другим темам. Спасибо, Максим.
Спасибо.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 17 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, продолжаем с вами. Но сегодня новостей очень много, и новостей крупных. Вот только что стало известно, что Савченко в отставку ушел. Очень неожиданно для меня, потому что действительно такой знаковый, да, губернатор-то знаковый. Собственно, я даже, ну, не могу предположить, почему, надо разбираться, да, об этом обязательно поговорим, видимо, завтра, да. Вообще, завтра хочу такие по основным новостным темам пройтись крупно, потому что их много, да, и Польша требует выдачи на наших диспетчеров уже, да, я об этом говорил, там тоже понятно, что это шизофрения Качинского, личная причем, и избравшийся Дуда, видимо, таким образом благодарит своего старшего учителя. Вот, ну, много новостей. Бутылка Навального, да, появилась в деле тоже. Новые обстоятельства. Все это будем обсуждать. О чем я хотел поговорить сегодня, да, чтобы уже вот оставшееся время, да, не рубить по-мелкому. Вот, значит, много сообщений по предыдущей теме. Вот есть уже мнение, что он в Совет Федерации уйдет. Ну, в Совет Федерации хорошо, но он губернатор-то хороший. И почему сейчас? Нет логики, не вижу, да? Не вижу логики. Вот, и, соответственно, о чем я хотел поговорить? Ну, тема, она звучит уже несколько дней, она вызвала массу таких эмоций, причем эмоций как и за, и против, конечно же, да, и уже, собственно, она даже уже была отменена, но развитие все равно тема идет. Я напомню, что 12 сентября Союз архитекторов России начал прием заявок, уже закончил, вот я заранее говорю, на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования, повторного использования мавзолея Владимира Ильича Ленина на Красной площади. Указывалось, что целью создания банка идей по использованию мавзолея новому коммунисты выступили с осуждением, там Зюганов назвал циничной провокацией. Ну вот, ну вот после этого общественного резонанса сказали, что конкурс отменен. Хотя выступил вот такой скандально известный нью-йоркский художник и сказал, что готов тело Ленина выкупить. Вот я что вижу, да, ну, как бы у меня есть свое мнение по поводу и мавзолея, и захоронения Ленина. Я хотел, ну, и об этом тоже послушать ваше мнение, хотя, мне кажется, по большей части оно известно. То есть я думаю, что большая часть нашей аудитории, она все-таки против подобных инициатив, против выноса тела Ленина и захоронения ее. Там тоже есть целая история, когда предъявляются претензии православные, что, мол, человек-то не в земле лежит, да, и есть ответ, что в склепах тоже хранили этот склеп, пусть не религиозный, его к верующим отнести сложно, и вообще, что вы пристали, для нас это символ, вот помните эту историю с, с драпировкой мавзолея, тоже резонансно, вот, все в этом ключе лежит. Давайте попробуем об этом поговорить, а я еще хотел поговорить шире. Во всем мире, да, это не только у нас. Вот я наблюдаю борьбу с историей. Борьба имеет идеологический окрас. Серж спрашивает, сколько хотят заплатить за Ленина. $1 млн он предлагает. А, миллиард. Миллиард даже, не миллион, миллиард готов заплатить за тело Ленина. Вот, и, значит, вот борьбу с историей я наблюдаю во многих странах. И эта история с Black Lives Matter, она добавила, да, туда огня. Если раньше в Бостоне сносили памятник там с резонансом героев той самой их гражданской войны, да, из южан, то сейчас это массово обрело характер, уже отменяют и названия, и в Великобритании памятники ломают. И вот вообще в целом, да, пересмотр истории — это какая-то такая в угоду нынешней какой-то идеологии, это какая-то такая новация, да, новация во всем мире для того, чтобы возмущенным группам определенных там людей с определенной там целями, задачами, идеологией, вот в угоду им, да, вот разрешают, а мне кажется, только попустительство правоохранительных органов может допустить, что памятники валят. Да ведь с памятников-то все начинается. Мы с вами помним, да, историю одной страны, где все началось с памятников Ленина. Вот. Ну, есть разные мнения. Вот Григорий пишет: по закону о погребении перезахоронить Ильича возможно только при согласии родственников. А в Союзе архитекторов есть родственники? Кстати говоря, да, прошел опрос, вот сегодняшний опрос на одной из площадок. Сервис Superjob у нас проводит тоже опросы как социологическое агентство, потому что много народу там зарегистрировано и есть репрезентативная выборка. Вот результаты такие. 40% считают, что тело Ленина нужно как можно скорее захоронить на кладбище. 22% россиян считают, что его нужно оставить в мавзолее. А 17 говорят, что надо будет захоронить только когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог. Вот такие три варианта ответа. Напишите мне, стоит ли об этом поголосовать или нет. Я тогда заведу голосование, если есть такое желание. Или давайте заведу, действительно. Тема-то, ну, такая резонансная. Ну, собственно, варианты ответа точно такие же. 134, 21, 35. Вы считаете, что Ленина нужно захоронить? 134, 21, 36. Вы считаете, что нужно его оставить в мавзолее? И 134, 21, 37. Его можно захоронить только когда уйдет последнее поколение, для кого он по-прежнему дорог. Я, кстати, вот по поводу последнего вопроса прошу голосовать. По поводу последнего вопроса считаю, что формулировка неправильная. Я знаю молодых людей, которые и Советского Союза не видели, и плохо знакомы, да, с обстоятельствами вообще вот советской, так, Красной империи, как Проханов говорит. Но, тем не менее, для них Ленин дорог по-своему, потому что они исповедуют те же идеологические ценности. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Давайте Ильича обсудим. Послушаем ваше мнение. Слушаю, говорите.
Алло, здравствуйте, Александр, Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Вот не понимаю, ну, мне кажется, Союз архитекторов или кто-то просто решил очередной раз хайпануть на этой теме, да, как
и. А зачем Союз архитекторов хайповать? Вот я не понимаю целеполагание. Это что, мало политическая организация?
Ну, может, он как-то захотел прославиться, привлечь все внимание, может, получить дополнительное финансирование. Я не знаю их целей. Но, на мой взгляд, Ленин, как бы, это уже символ нашей истории, это часть нашей истории, это часть архитектурного ансамбля Красной площади. Мне кажется, вот.
Это мавзолей, мы говорим о теле.
Мавзолей, да, и тело Ленина там. Мне кажется, это вот для, не знаю, даже для туристической привлекательности нашего города, да, это тоже такой большой плюс. Надо делать, наоборот, вот это какой-то коммерческий проект, потому что те же туристы из Китая, да, приезжают и как бы идут туда, и смотрят на это. Где это еще такое есть в мире, да, чтобы вот такое было захоронение. Ну и плюс Ленин там лежит не один, там вообще целый некрополь около Кремлевской стены. Поэтому это такой, не понимаю, почему поднимают эти вопросы.
Ну, то есть вы считаете оставить все как есть?
Конечно, оставить все как есть, наоборот, делать из этого такой, ну, как бы центр притяжения туристического.
Ну, смотрите, да, во-первых, одно тело человека — это все-таки не египетский фараон-то. Он для кого-то важен.
Ну, конечно, бесспорно, для кого-то он важен, а также для кого-то просто интересно на это смотреть.
Ну, вот в аттракцион я, вот, честно говоря, не очень понимаю, зачем из этого делать туристический аттракцион, хотя такое мнение тоже звучит. Спасибо за ваше мнение, продолжаем обсуждать. Союз архитекторов, пишет нам Григорий СПБ, свою выставку так прорекламировал. Виталий Филипп пишет: да, тело Ленина нужно захоронить, а мавзолея ставить. Все-таки символ эпохи — это наша история, пускай останется для потомков. Вот с моральной такой этической точки зрения, да, то, что вот зеваки условные китайские туристы приходят туда, ну, поглазеть, они же приходят туда не с каких-то там соображений, да, там памяти, уважения, там, наследию там, великого человека, там, творческого пути, они приходят вот, действительно в аттракцион. Вот по поводу тела, да, тут вопрос, на мой взгляд, спорный. А по поводу мавзолея, конечно, он должен остаться. Вот мы в Конституции прописали непрерывность истории, да, все это знают, но многие это знают, скажем так. И почему-то все равно остается, да, вот мнение, как Марина Панкратьева пишет, мавзолей и кладбище с Красной площади убрать, Ленина захоронить, очистить от скверной площади. Ну, это для вас скверно, а для кого-то это, ну, символ, да, и символ очень важный. Поэтому тут вопрос, опять же, общественного договора. И, на мой взгляд, если мы уж исповедуем непрерывность нашей истории, да, избирательно подходить так нельзя. Вот нельзя, и все. И мавзолей, вот он есть, вот стоит он сколько лет, и значит, будет стоять и для потомков, и пусть потомки посмотрят. А с телом вопрос действительно сложный. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Радио говорит Москва.
Так точно, говорите, вы в эфире.
Очень приятно, меня зовут Павел, Москва-Ногинск. Да, по поводу, значит,
мавзолея
Владимира Ильича Ленина, хотел бы выразить свое мнение. Ну, вообще, я советский человек, который родился в Советском Союзе, но считаю, что да, действительно, Владимира Ильича надо похоронить, а мавзолей оставить, это действительно, это наше наследие, которое, ну, которое отнять у нас нельзя. Вот так.
Ну, то есть никаких вот этих планов, давайте все там зачистим, сделаем, как при Иване Грозном, никакой мостовой, просто землицы, будем там торговать, как тогда было, да, вот этого нету.
Нет, конечно, я считаю, что надо оставить как есть мавзолей, да, человека предать, наконец-то, земле, как христианин, хотя Владимир Ильич, насколько я знаю из истории, он был атеистом, но тем не менее человека надо похоронить.
Ну, крещен, он был крещен, поэтому, собственно, ну, дело тут тоже такое. Крещен, значит, по обряду надо хоронить.
Ну да, по обряду, конечно, надо его предать земле. Да. Это мое мнение.
Спасибо за ваше мнение. Вот у нас несколько. В чем смысл мавзолея без Ленина? Ну, у мавзолея и без Ленина много, мне кажется, смыслу. Хотя бы вот как место, где это существовало. Это место для, наконец-то, возможно, оно станет такой основной нашей главной трибуной для политических и прочих мероприятий. Да, меня тоже вызывают вопросы, почему его используют не совсем так. Тем не менее, у нас идет опрос. Я напомню, значит, мы сравниваем наше мнение с мнением опроса сервиса Superjob, который был проведен по поводу необходимости захоронения Ленина. Если вы считаете, что да, действительно его надо захоронить, 134-21-35. Если вы считаете, что нет, ни в коем случае это не надо делать, надо оставить все как есть, то ваш телефон 134-21-36. Если вы считаете, что это можно сделать, но нужно сделать, когда уйдет поколение, для которого он дорог, это вот такая формулировка, то ваш ответ 134-21-37. Вы в эфире, слушаю ваше мнение, говорите.
Здравствуйте, Николай. В моем понимании, это же вроде храма атеистической культуры, и как вот все равно, что сохранять православные храмы, выкидывая из них иконостас.
Нет, это не все равно это не храм, это все-таки не храм. Давайте, ну вот, не подменять понятие. А вы сейчас этим пытаетесь успешно заниматься. Иконы уже выкидывали, это было же в нашей истории.
Да, так мы будем повторять то же самое.
Нет, иконы мы
так
выкидываем. Иконы мы выкидывать не будем. Иконы выкидывать не будем. Там, где идут религиозные обряды, послушайте символы, меня, пожалуйста. Не надо меня. Ну,
разные есть культуры.
Понятно. Кубинская культура у человека в голове. Стройте себе очередной Ельцин-центр и молитесь там о атеистической своей религии. И ни мавзолей, ни Ленин тут ни при чем. А вы в эфире, слушаю ваше мнение, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Игорь, родом из Кишинева, живу в Москве, хотел бы высказаться по поводу Ленина.
Говорите вы в эфире прямо, можно без прелюдий.
Ну, а почему мы должны закапывать своего, так сказать, Ленина, а, например, испанцы не закапывают свои черепа? и свои вот эти вот трупы, которые стоят, ну, тела, грубо говоря, мумифицированные,
королей, мумифицированные. Испанских королей вы имеете в виду?
Нет, 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 посмотрите в этих, в катакомбах, там у них есть прям такое же шоу, такое же притяжение туристов, там маленькая девочка, которая там метлеет и так далее, вот, сохранилась, и много-много трупов, всякие вот эти вот комнаты из черепов людей, такие же трупы, ну, просто по-разному сохранились, но...
Ну, то есть вы считаете, люди... что это нормально? Вот любоваться последствиями чужой смерти – это нормально? Аттракцион из этого делать – это вот у испанцев есть, почему
слушайте,
нам?
Слушайте, ну, это часть истории, это раз.
Вы знаете, когда-то животных убивали на площадях, на патиях публики. Когда-то были публичные казни – тоже часть истории. Что творилось в цирке в 19 веке – тоже достаточно страшное дело. Да? За это сейчас, наверное, сразу под суд за издевательство над людьми с определенными нарушениями. Разное было в истории, но это не значит, что мы средневековые какие-то вещи должны в нашу жизнь тащить, вам не кажется?
Слушайте, я бы не сказал, что вот эти итальянские тела, которые сохранились, это средневековье. Это 19 век. 18-19 век, почему?
Ну, то есть мы должны брать чужие примем... дикие обычаи, поскольку там это норма,
прошу
значит, для нас норма станет.
Угу. Давайте тогда примем закон, вот, где мы его, по которому, там, я не знаю, я просто не юрист, по которому мы его закопаем, и это будет, ну, законно, по определенному законодательству.
Ну, захороним
а
все-таки,
так просто,
не закопаем.
Половину людей решила, а давайте закопаем Ленина.
Захороним.
А вторая говорит, а давайте не закопаем. Ну, давайте
захороним.
Кому тогда будем сдать?
Молодой человек, захороним. Давайте будем корректно все-таки.
Ну, хорошо, хорошо. Давайте проведем, да, обряд захоронения. Без проблем. Русский язык не мой родной. Прошу прощения.
Вот. Так ваше мнение, ну, оставить все как есть?
Я считаю, что мы сначала должны опросить общество, вот полноценно опросить общество, полноценно. Вот, ну, пускай тогда эти активисты, которые за захоронение, как вы говорите, соберут тогда подписи, там, не знаю, там, 1 000 000, 10 000 000 и так далее.
Ну, вы знаете, вот я могу вам сказать так, что среди активистов их меньшинство, их какое-то вот, их, ну, небольшие группы, да, вот, которые, для которых это сверх какая-то ценная идея, захоронить, добиться захоронения Ленина. А тех людей, которые говорят, что надо оставить все как есть... Их значительно больше, потому что, ну, они не считают, что это нужно делать прямо сейчас. Это не вопрос, там,
ну, нынешней повестки. Вот вы и ответили на свой
вопрос. Так я спрашиваю ваше мнение, свое мне известно.
Лично мое мнение, это быть на волне с большинством. Вот я вот такой человек, что давайте мы все-таки послушаем большинство. Мы же голосуем
ну,
за
да,
те
давайте
или иные,
его, да, сначала спросим. Я напомню, у нас идет опрос. Тема жаркая, да, много сообщений. Вот, многим не нравится моя манера говорить. Кто-то придирается к тому, что я картавлю. Кто-то пишет, отвратительно выбивать звонящих, что мнение вам неприятно. Когда человек не способен сформулировать, я действительно его отключаю. Или когда он несет ахинею, ну, психиатрического плана. Это действительно у нас бывает. Постоянно слушатели знают. Так вот, у нас идет с вами опрос. За захоронение тела Ленина 134-21-35 против... 134-21-36. Захоронить, но после того, как уйдет последнее поколение, для кого он дорог. 134-21-37. Много голосов. Прошу звонить. Ну вот, много вопросов, да, и... Значит, Димас пишет, если склероз мне не изменяет, Ильич завещал похоронить его рядом с матерью. Много тем, если Ленина хороните, то и эти мощи надо захоронить. А вот справедливый вопрос. Зинаида пишет нам. Почитатели Владимира Ульянова Ленина не хотят ли разделить расходы на содержание Ильича? Расходы там действительно есть. То есть вопрос такой тоже. Вот. Михаил 5 семерок пишет. Все просто. Владимир Ильич — человек. Он мог заблуждаться в выборе веры или отрицания Бога. Он человек, созданный по образу и подобию. Это высшее создание. Он не может быть мумией. В соответствии с религией он должен быть предан земле. Ну, тоже такое. Вот еще сообщение в СМС. Да, кто хочет, пусть сохраняет мавзолей, только за свой счет. Будущие поколения не поймут, считает Аквамарина, зачем это нужно. Но в наше время нельзя этого делать. Осталось еще много людей, для которых вынос тела Ленина станет шоком. Александр, не слушайте забыхателей. Спасибо. Давайте послушаем еще ваше мнение в эфире, говорите.
Здравствуйте, Александр Лайс. Ну, на самом деле, я против захоронения Владимира Ильича, вот. Потому что это будет очередная пощечина в связи с событиями, то, что натворил Хрущев, Китайской Народной Республики, которая так диаметрально противоположна по своему развитию той идеологии, который, на которой основан в том числе...
То есть мы должны ничего с этим не делать не из-за нас с вами, не из-за наших там дедушек, бабушек, еще живых, у кого есть, а из-за китайцев?
Но это вот... как раз вопрос большой политики. Почему-то Уиллис Грант, который покоится в Нью-Йорке с конца 19 века, президент, один из президентов Соединенных Штатов Америки в мавзолее со своей женой, никому не мешает, и постоянное паломничество людей, знающих и почитающих
как его. Человек очень образованный, скажите мне, а где Димитров?
Что?
Димитров где?
Что за Димитров?
Димитров, болгарин Димитров, он тоже был в мавзолее, лежал, где он?
Ну, понимаете, когда мы будем бегать с гробами туда-сюда, то выкапывать, то закапывать.
Я к тому, что есть разный опыт, да, есть американский опыт, есть наш, вот есть болгарский. Но... Я все-таки хочу обсудить наши дела. Вот мне не очень важно, что там делали с мумией фараонов, а я напомню, что во Франции их перемалывали на лекарства от импотенции, да, и продавали. Вот мне не очень важно, что сделали болгары со своим Димитровым. Это, кстати, отвратительная история. И в целом, да, я хочу вот с вами обсудить, нам-то что делать? У меня есть своя идея, я вот после выпуска новостей поделюсь тоже, хочу ваше мнение заслушать.
Надо выждать в любом случае паузу, я склоняюсь больше к третьему ответу, вот в чем дело. Действительно, еще много ветеранов есть, которые шли в 41-м году, 7 ноября, повернув голову направо, не только отдавая честь Иосифу Виссарионовичу, но и тем, кто находился непосредственно под ним, находясь в мавзолее.
Это мы как-то за всех солдат решаем, но тоже, да?
Нет, но это в любом случае касается большой политики. На самом деле. А мавзолеев по всему миру, от Индокитая до Ближнего Востока полно, и в тех или иных, в том числе в форме мумий, покоятся многие, в том числе и святые, и не только мусульманской религии. Я просто отвечаю на свой вопрос конкретно, что я против захоронения на самом деле, а тот действительно шум, который сейчас постоянно вокруг этого мавзолея, это только раздирает наше общество, расслаивает
еще,
его.
Еще одна тема для того, чтобы потерять то малое, что нас соединяет. С вами согласен, спасибо за ваше мнение. Но вот у меня в СМС и Телеграме, ну, просто война мнений, да, люди эти не видят сообщений друг друга, но вот у меня такое ощущение, что они между собой спорят. Китайцам нужно, китайцы пусть и заберут, пишет Дмитрий Алекс. Марыч говорит, родственники есть? Пусть родственники решают. А 021 в СМС пишет, продавать билеты и содержать за счет туристов, какие проблемы? Кто-то цитирует Егор Летова про то, что дедушка Ленин хороший был лошадь. Резонансная тема, резонансная, и, конечно, тут мнений очень много. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет.
Так, психиатрия, понятно. Как-то на днях тоже было такое полушутливое мнение, что не осталось в клиниках психиатрических Александров Македонских, Наполеонов и прочих таких вот классических фигур для сумасшедших, да, для образов. Потому что новое поколение психов, о них уже не знает ничего в силу скудности образования. Григорий СПБ пишет, руки прочь от вождя мирового пролетариата. На самом деле, да, давайте я подведу итоги голосования. Много голосов, мнения, очевидно, как разделились. Итак, наши цифры. Я напомню, что по опросу 40% хотели скорее захоронить Ленина на кладбище по опросу сервиса «Суперджоп». Решение оставить мавзолей поддерживает 22% россиян. 17% после того, как уйдет последнее поколение. Наши цифры. 31 за, 54 резко против и 15% да, но после поколения. Вот такие цифры, они в принципе похожи, но у нас очевидно, что оставить мавзолея цифра значительно больше. Тут 22, у нас 54. Наша аудитория, наши радиостанции либо относятся к этому с трепетом, либо считают, что не нужно нам дополнительно еще распри по этому вопросу заводить. Я не просто так начал об этом говорить, есть ли у меня идея одна. Я вот начал говорить о мировом пересмотре истории, который является тенденцией. И об этом детальнее еще одно предложение я внесу. Оно, правда, не мое, а тоже сегодня прочитал в новостной повестке. Я внесу на ваше рассмотрение, на ваше рассуждение, обсудим. Оставайтесь на линии. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». После продолжим.
Специальное вечернее. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 17, прошу прощения, сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. До выпуска новостей мы с вами обсудили инициативу Союза архитекторов по поводу использования мавзолея, конкурсных заявок и прошедший за ним опрос. С опросом мы категорически с вами не согласны. Поскольку тема-то горячая, да, я хотел и обсудить, развить даже некоторым образом в другом контексте. Смотрите, я вам сказал, что ведется, очевидно, война с историей, да, американцы просто вымарывают то, что не нравится тому самому активному меньшинству, которое сейчас по улицам гуляет, заходит в магазины, занимается всякими, в общем, достаточно такими серьезными вещами, требует полицию лишить финансирования, в общем, весь контекст вы знаете. Эта же волна, да, прошлась по памятникам там. Вот кто был назначен рабовладельцем, либо памятник изгажен, либо он сломан. В Лондоне подобный памятник обвинили в работорговле и скинули в речку. Вот, и это, симптоматично, да, попытки пересмотреть историю Великой Отечественной войны, Второй мировой тоже мы наблюдаем. И это такой... общемировой сейчас контекст. Я не знаю, вернее, я догадываюсь, чего добиваются, да, потому что народ, у которого истории нет, собственно, перестает существовать, потому что потом у него нет культуры, потом у него нет языка и так далее, и тому подобное. То есть он становится очень удобным для управления. Но это отдельная тема. Вот я вижу этот тренд. Вот меня обвиняют в желании сохранить символ социализма, коммунизма. Я говорю, что вопрос непростой, поэтому мы обсуждаем. Так что я хочу вам сказать. Вот я считаю, что поскольку у нас в Конституции непрерывность истории закреплена, мы должны эту самую историю, все ее периоды уважать. И для этого неплохо бы не ломать что-то, а наоборот восстанавливать. И вот я вычитал в новостной повестке такое предложение. Оно звучит часто, да? Периодически к нему возвращаются, тоже очень такие разные споры вызывает. 13 сентября начальник службы безопасности Ельцина, кто бы мог подумать, призвал вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянку. Он заявил, что снос статуи был ошибкой. Но чем снос статуи был, мы, наверное, с вами все знаем, это при нашей же жизни, при нашей памяти произошло. Тогда толпа пошла на штурм КГБ, ФСБ, и на штурм она не пошла, видимо, понятно, что это было бы там противостояние с жертвами, но вот они и сломали памятник там. Достаточно это было ярко и так далее. То есть памятник в ночь с 22 на 23 августа был сломан, и вот с тех пор он какое-то время валялся разрушенный. Насколько я понимаю, сейчас его восстановили, он стоит в парке Музеон, рядом с другими памятниками советской эпохи. Вот вопрос, если мы с уважением относимся к своей истории, есть ли возможность восстановления ряда памятников? Конечно, я знаю, что часть людей скажет, это кровавый палач, автор большого террора и так далее, и так далее. Кто-то скажет, что это человек, который учредил службу, которая во многом, да, спасла тот самый Советский Союз при его рождении и таком раннем развитии. Это мнения полярные будут. Вот. Но я напомню, да, два таких момента, что вот есть страны, в которых вот эта борьба с... и с историей, да, с собственным прошлым, и ненависть к нему такая, она не коснулась. В Англии стоят памятники, их много, Оливеру Кромвелю, руководителю английской революции. Что сделал Оливер Кромвель, например, с Ирландией, да, тоже вообще известно, да, и в самой Англии тоже там есть... скажем так, яркие его любители в негативном ключе. Во Франции есть монумент Дантону в Париже. Есть станция метро Робеспьер, и никто не призывает, да, это сломать, убрать и так далее. Спокойно относится. То же самое есть в Чехии, да, там памятник Яну Гусу на главной площади стоит, против которого, я напомню, да, целый крестовый поход был. Ну и так далее, множество различных эпизодов, когда люди ко всем моментам своей истории относятся с уважением. Так вот, Сергей пишет, а еще он сиротами занимался, действительно, сиротами, правильно сказать. А, действительно, он же помогал беспризорникам, очень единственный тогда, да, кто нашел силы решать этот вопрос. Он был председателем комиссии по улучшению жизни детей. После Первой мировой войны было 5, по-моему, миллионов беспризорников, и он создал систему детских учреждений, детских городков, там, детских домов, и он занялся этим вопросом. Но по его мнению, по его личности много разных мнений. Давайте я объявлю телефонное голосование. Итак, надо ли установить памятник Дзержинскому на прежнее место, где его, где он, собственно, стоял с 1958 года и откуда его снесли восставшие массы. 134-21-35, да, нужно вернуть. 134-21-36, нет ни в коем случае. 134-21-37, пусть стоит, где стоит, в парке Музеон. Это Виталий Фили, тогда давайте установим и памятник Александру II освободителю в Кремле. Его уничтожили большевики. А давайте, я вот не против, это тоже часть нашей истории. А почему меня так это беспокоит? Вот у нас есть часть нашей страны, нашего общества, которые ведут свою историю с 90-х годов. И они в истории свои памятники-то закрепляют. Это Ельцин-центр пресловутый, это и Сахаровский центр, где идут постоянные вот эти штузии по героизации разных спорных исторических личностей, например, участников АТО, да, украинских, были эти выставки. Ну и там разные истории происходят, я их не буду перечислять. И вот они свою историю очень тщательно блюдут, защищают, и, ну, Ельцин-центр вот это наглядная, что называется, штука. А мы как-то, да, вот, собственно, мавзолей убрать. Может быть, стоит все восстановить, все, что можно, чтобы наши потомки, ну, понимали, что у нас был и такой период, и вот такой. Тем более, конечно, вот к вопросу о кровавом тиранизме, да, я не буду перечислять заслуги и то, что ему предъявляется в качестве претензий, но я скажу, что в России у нас стоит 43 памятника Дзержинскому, из которых 3 напротив зданий ФСБ. Орел, Барнаул и Санкт-Петербург. И это никого не беспокоит. А для, ну, сотрудников ФСБ, да, это тоже символ по-своему. Молот-молот пишет, пусть и Ильич лежит. Деревенский парень считает, для меня померла, так померла. Напомню, у нас идет голосование по вопросу, стоит ли вернуть памятник Дзержинскому на место на Лубянской площади, где он стоял несколько десятилетий. 134-21-35, да, конечно, стоит. 134-21-36, нет, ни в коем случае. 134-21-37, пусть стоит, где стоит, в таком, знаете, музее советской скульптуры невостребованной. Соответственно, снос памятников — это тоже часть нашей истории, поэтому считаю, что не нужно все снесенное восстанавливать, считает Аквамарина. Восстановление памятника расколет общество. Нам это сейчас не надо. Молот-молот пишет, который писал, что пусть Ильич лежит. У нас в каждом маленьком поселке Ленин стоит, и каждый год его в белый цвет красят и цветы сажают. Сама видела дачу в таком поселке. А вот к вопросу о благодеяниях, да, если бы не было революции, не было бы и гражданской войны, а значит, не было бы сирот. Но все-таки с фактом, да, давайте работать. А, Марина Панкратьева пишет, до Дзержинского на том месте был фонтан, я тоже за фонтан. Тут сейчас раздадутся мнения про бассейн, давайте все-таки как-то вот в рамках понятных останемся. Григорий СПБ напоминает, что восстановил железную дорогу тоже, ну вот мнение очень полярное. А Виталий Фили спрашивает, интересно, почему спецслужбисты ассоциируют себя с Дзержинским, а не с Бекендорфом? Кстати, тоже задавался этим вопросом, но ведь и до третьего охранного отделения была у нас история спецслужб в России. Был тайный приказ, я напомню, да? У Ивана Грозного была вполне себе спецслужба, так что вот такую найти фигур не только Бекендорфа, да, можно в истории. голосование я объявил. Давайте я послушаю ваше мнение. Обсуждаем, стоит ли возвращать памятник Дзержинскому. Он вот готов его провести несколько километров на прежнее место или нет. Напомню, что там рядом стоит Соловецкий камень, который является объектом памяти, да, репрессированных. 965-й иронизирует. Поставим фонтан и будем в нем лошадей поить. Но это к вопросу о изменении Красной площади в исторические обстоятельства. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Говорите. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Я относительно молодой человек, как я себя считаю, но вот мое мнение такое. Вот каждый памятник — это отсылка, конечно, к истории, какие-то некоторые напоминания, но ведь снос памятника — это тоже историческое событие, и тоже захоронение Ленина — тоже историческое событие, которое тоже о чем-то говорит. Ведь это тоже для людей может быть каким-то знаком задуматься.
Но вы знаете, пустое место, как правило, не заставляет задумываться никого ни о чем. Вот пройдите, например, в Праге, да, по этому, по Карловому мосту. Там вот история, да, история в том числе и кровавых каких-то событий, достаточно чудовищных, она вот вписана статуями, да, там разные периоды отражены, и ничего. Вот никого
не... Ну, тут проблема в том, что, простите, что перебил, если кто не хочет понять, не хочет вспоминать, не хочет знать, он и памятники его не заставят это сделать.
Ну, то есть вы считаете, не надо восстанавливать, снесли и снесли?
Нет, конечно.
Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Артем. Я, в принципе, полностью разделяю вашу точку зрения, которую вы озвучили относительно памятников. Действительно, пустое место, оно ничему не научит. Памятники почему начали ставить? Потому что иначе люди бы не узнали свою историю. Многие же безграмотные были, не могли об этом прочитать, знали только из рассказов и из памятников. А относительно тезиса о том, что снос памятника расколет общество, я...
Не снос, а восстановление.
Восстановление. И я опять же соглашусь с тем, что наша история должна быть непрерывна. Это очевидная вещь.
Но мы должны ее принимать во всей вот полноте. Вот что было, то было. Но мы же не можем уже исправить, да?
Не можем, абсолютно верно. А касательно памятника Дзержинскому, да, это, наверное, в какой-то степени неоднозначная фигура для нынешнего поколения, для современности. Существуют различные взгляды на роль в истории, не меньше, чем, наверное, роль в истории Сталина. Ну, кстати, по поводу памятников Сталина дискуссии нет, восстановления. А, ну, допустим, на Лубянской площади можно было бы поставить какой-то монумент, который бы прямо говорил, что вот в истории нашего народа, нашей страны был такой период, когда на этой площади стоял памятник Феликсу.
Ранее на этом месте располагался, да, теперь здесь ничего. Да. Но вы знаете, спасибо за ваше мнение. Я вам могу сказать, что вот мы боимся там кого-то обидеть или кого-то не уважить. Для одних восстановление важно, для других ни в коем случае. У нас, кстати, идет опрос, напомню. 134-21-35. Памятник Дзержинскому нужно вернуть на место. 134-21-36. Нет, не нужно возвращать ни в коем случае. 134-21-37. Пусть стоит, где стоит, в парке Музеон. Так вот, и мы считаем, что молодое поколение, оно к этому как-то отнесется. Вы знаете, как молодое поколение называет памятник князю Владимиру, который стоит недалеко от Кремля. Ну, достаточно новый памятник. Мужик в сапогах. Это все, что они об этом знают. И я думаю, что вот их точно Дзержинский, ну, никак не... В этом смысле, да, у них нет никаких там исторических аллюзий. Но, мне кажется, им придется просто поучить нашу историю. Это будет одним из напоминаний. А Григорий СПБ пишет: я даже согласен оставить памятник Киркорову на Крымской набережной. Имеется в виду, видимо, подвиг Церетели, Петр I, переделанный из Колумба, да? Вот по этому вопросу, да, у меня вот очень сложно. Конечно, время много прошло, но вот ставить не стоило, как, конечно, это очень интересная композиция, но вот исторического смысла в ней не очень много. Вот, хотя, ну, уже стоит, уже, да, собственно, пусть, наверное, и стоит. А я напомню, что в Москве стоит и памятник Солженицыну, который вызывает такие же дискуссии, только в обратную сторону. Вот, ну, стоит и никому не мешает, видимо, кроме группы лиц. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, майор. Вот я считаю, что нужно восстановить. В 91-м, когда вот это все произошло, после того, как они снесли памятник Дзержинскому, пришли к нам на Петровку. Ну, я тогда не все на все это года три работал в органах. А вот старые опера встали на защиту памятника и не дали его снести. А это наш, вот, ну как, человек, который создал организацию. Почему мы должны его вот сносить? И, насколько я знаю, так на Петровке памятник Дзержинскому остался. Ну, не памятник, там, бюст, но он остался.
Вы знаете, я слышал конспирологическую такую историю, что это была целая операция по отвлечению митингующей толпы на памятник. Мол, запустили слух, что он из золота, и сказали, что если его распилить, там будет золото, и не стали громить Лубянку в этот момент, да, ну, потому что началась бы стрельба. А вот, что называется, напали на памятник и тем самым удовлетворились.
Ну, я не верю в это, потому что в то время там был просто бардак, если честно.
Спасибо за вашу историю, спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире. Здрасте.
Алло.
Здрасте, Анна.
Здравствуйте. Ну, как же без меня-то? Я памятник установила. Во-первых, он держал всю площадь. И смотрелся он там очень хорошо. У него по Москве ходила шутка. Это единственный памятник в городе, около которого нельзя назначить свидание. Если вы помните, к нему нельзя было подойти. Там
да, я помню, что назначали, это называлось у Башкина Гена на Китай-городе нынешнем.
Да, было такое. И я бы еще восстановила памятник Ленину в Тайнинском саду. Уж больно он был красивый. И восстановила бы мозаичный портрет Сталина на Арбатской, на Новой Арбатской. Ну, роскошный был портрет. Вот почему... Я вообще метро в порядок привела. И установила бы там все, как было прежде. Я не имею в виду торшеры на Маркса, на охотном ряду, ладно, бог с ними, стесли. А вот все остальное, все мозаики, все фрески я бы все привела в порядок.
Ну вот смотрите, то, что беспокоит часто при таком вопросе, да, это то, что вот это будет раскол общества. Восстановление памятника Дзержинскому, символу спецслужбы, которая там участвовала во многих-многих злодеяниях и так далее, это вот символ, что мы, значит, идем опять в тот самый 37-й, там, 25-й и так далее. Вот как вы можете это прокомментировать? Действительно ли будет раскол?
Это наша история. Это во-первых. Во-вторых, мы все это знаем. И англичане прекрасно знают, сколько народу Черчилль угробил в Бенгалии. Ему стоит памятник. Что творилось при королеве Виктории в Великобритании, я вообще молчу. Но... Ей хоть кто-нибудь, хоть один памятник снес, ее памятник.
Кромвеля я уже упоминал, да, тоже памятник стоит.
Да, Кромвеля уже упоминали. В Париже, пройдитесь, посмотрите, сколько там эпох, сколько там стоит антиподов. Кого там только нет.
Спасибо.
То же самое везде. Но везде. Но вот это вот только мы не можем себе представить, что история бывает разной.
Мы можем ломать
я же
только.
Я настаиваю на том, чтобы снесли Ельцин центр.
Я настаиваю.
Екатеринбург.
Я настаиваю.
Хотя вот если кто-то хочет посмотреть, что такое культ личности, поезжайте, посмотрите, я там была. Вот это даже не культ личности Сталина. Это еще хуже. Потому что это не Сталин, это слишком мелкая фигура.
Ну, согласен с вами, но смотрите, да, вот даже если говорить о какой-то справедливости, давайте оставим Ельцин-центр, но тогда дадим и людям с другими убеждениями тоже уважать там свою историю, да, и это касается обсуждаемого мавзолея, да, и это касается, конечно, таких вещей, таких знаков, как памятник Дзержинскому. И таких много, да, совершенно прав Виталий Фили, который говорит про памятник Александру, который был снесен, да, и, ну, вот таких вещей много, Если мы историю уважаем, то нужно вот какие-то правила, наверное, принять, да, и восстановить. Вот, допустим, мне не нравится, там, памятник Сталину лично, я считаю, что, ну, наверное, да, это вот тут уж точно, да, неоднозначный вопрос. Но если люди так решат, пусть делают. Я с камнями... Ну, воевать не буду, даже если они мне нравятся. Я все-таки не дикарь, да, средневековый. Для меня это не чужой идол, да, я не вижу в нем там объекта, да, такого. Но это тоже, между прочим, культурный элемент. Вот поэтому я считаю, ну, надо как-то поспокойнее. Напомню, что у нас идет голосование, скоро буду подводить итоги. Результаты очень интересные, они вас поразят. Значит, 134-21-35 перенести памятник Дзержинскому на прежнее место на Лубянской площади. 134-21-36 ни в коем случае этого не делать. 134-21-37 пусть стоит, где стоит. Кто хочет, может посмотреть. Я, кстати говоря, вот к обсуждаемой теме часто вижу такие... истории там, ну, в зарубежных странах в основном, у нас тоже такие есть. Там музей ГУЛАГа, музей советской оккупации. Вот я понимаю, что такой музей там советского быта, да, такие тоже есть. Ну, по крайней мере, нейтрально. Когда это выпячивается только с одной стороны. Ну, вот спросите людей старшего возраста, у них же совершенно другое восприятие, чем у тех, кто ищет там только плохое. Я не говорю, да, что я там... любитель советского времени, мою позицию по этому вопросу вы все знаете, и многие из вас меня за это много раз ругали. Но, тем не менее, я считаю, что вот история, ну, она пересмотра не требует. Да? Надо ее уважать в том виде, в котором она есть. И знать и ее темные страницы, и светлые, безусловно, одинаково. Не обязательно, ну, вот, заниматься такой цензурой, чтобы было приятно, чтобы выглядеть красиво. Вот у нас все было вот так замечательно, ничего плохого не было. И наоборот тоже. Вот у нас было все ужасно настолько, только великий светоч Ельцин пришел и нам построил тут демократию. Но все же не так, и мы это с вами знаем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, добрый вечер.
Добрый.
Ну, во-первых, снос памятника Дзержинскому являлся нарушением закона об охране памятников, потому что памятник Высечу являлся памятником культуры. Что касается Ленина, то он не только был крещен, но и венчан в Шушинском с Надеждой Константиновной. Вот. И второй момент – это то, что, вот говоря, земле предать, он лежит ниже уровня земли. Вот, это второе. И третье, кладбище на Красной площади, оно было историческим. То есть вот для Оливизова руа, который проходит под мавзолей...
Да, давайте все-таки, ну, мы уже другую тему обсуждаем. Давайте к памятнику. Возвращать, не возвращать?
Не возвращать, потому что это не надо было сносить. Вот, а если заниматься Лубянской площадью, то я бы установил храм Гребневской иконы Божьей Матери в устье Мясницкой улицы.
Ну, то есть, смотрите, если, грубо говоря, у вас ну, какой-то объект культуры вандалы сломают, вы оставите в таком виде, да? Архитекторы вот ерундой какой-то занимаются своей реставрацией, правда?
Да нет, я целиком и полностью за этот памятник. Он действительно, как Анна говорила, держал площадь. Это уникальный памятник культуры. Вот, но восстанавливать его, я боюсь, что это вызовет брожение. Вот, может быть, время пройдет.
Может быть, время пройдет. Позиция понятна, спасибо за ваше мнение. Давайте я подведу итоги. Много голосов, больше, чем по мавзолею. Тема. Важно, результаты удивили меня. Я ожидал, ну, предполагал, что будет так, но я, честно говоря, как вот многие наши слушатели, ожидал брожения и раскола. Никакого брожения и раскола в результатах голосования нет. Начну с последнего. Оставить на прежнем месте предлагают 6%. 6% из проголосовавших слушателей радиостанции «Говорит Москва». 11% категорически против возвращения. Они считают, что это делать нельзя. Это вот, видимо, потому что вызовет, ну, определенные общественные процессы негативные. Но 84% наших радиослушателей считают, что надо вернуть. Вот вам абсолютное большинство. Проголосовало тут много народу, несколько сотен человек. Вот. Я вообще против издевательств над историей. Коль скоро теперь у нас это конституционная ценность, мы должны как-то, наверное, и пересмотреть свое отношение к этому, да, избирательно. Это не нравится — сломаю, это нравится — построю новое. Давайте памятник, не знаю, там, коту Леопольду и Микки Маусу возмездим, ну, тоже же абсурд. Вот такая тема. Наверное, еще одно мнение я успею послушать за сегодня. Слушаю в эфире.
Добрый вечер. Слава богу, дозвонился. Целый вечер звоню. Хочу сказать о самом главном. Как бы кто бы ни относился к историческим личностям, но каждый хотел бы видеть в таком же состоянии, в каком сохранен Ленин, и Аменхотепа, и Тутанхамона, и Гитлера, и Александра Македонского, и Чингисхана, любого исторического деятеля вот в таком состоянии, в котором находится Ленин.
Какое у вас чудесное извращение ума, извините за мою оценку такую негативную. Я бы оставил людей лежать там, где они лежат, без вот этих устраивания исторических аттракционов. Есть музей войсковых фигур, вы можете удовлетворить свою страсть там. Там они все представлены почти как живые, насладиться их фактически обществом. Спасибо за то, что были с нами сегодня, участвовали активно в передаче. В общем, обсудили мы действительно важные темы. Завтра пойдем по политической повестке, все важные к концу недели новости обсудим. Ну и также выскажем свои мнения, посмотрим, что для нас важно. На этом на сегодня все. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Ну и слушайте радио.